Слава нашему Господу! Жив наш Господь, потому душа наша жива. Мы опять имеем эту возможность встречи, опять имеем возможность вникновения дальше в Слово Божие. Сегодня у нас уже 25-я часть тяжбы. Их последствия – это от избрания, тяжбы в потомках. Как облаки, как под облаком. Сегодня перед началом собрания Бог, ну как по очередности мест Священного Писания мы читаем. Мы для себя вспомним это место Писания из книги Псалмов. И будем дальше рассуждать об этих тяжбах в потомках. Это облако, которое передано. Псалом 77, он вообще очень объемный, но мы их пока мест хотя бы будем затрагивать с 1 по 8 стих, не больше. Начинается так, 77 Псалом с 1 по 8. Учение Асафа. Учение, значит, есть необходимость научить, есть необходимость передать это учение. Для того, чтобы научить, значит, за спиной этого учения, или так, как правильно сказать, стоит учитель. Учитель, Иисус сказал, если вы называете меня учителем, правильно, я есть то. Если вы меня называете Господом, да, правильно, это то. Если я Господь и учитель сделал вам, то и вы должны это делать. Для ученика достаточно, чтобы он был как его учитель. И если глубже рассматривать этот вопрос, то Сын Божий, как учитель, и он сказал, никого учителем не называйте, а вот, и он интересную фразу говорит, у вас один учитель, Сын Божий. Что, говорит, видел и слышал у Отца, то пришел вам передать. По-другому звучит так. Отец определил, пойди научи. Научи так, чтобы они применили для себя лично, в своей практике, в практике своей жизни. Научи так, чтобы они научились. Иисус сказал, придите ко мне, утружденные, измученные, и научитесь от меня. Если глубже рассматривать эти вопросы, то присутствие Сына Божьего на земном шаре, это конкретно звучало так. Научитесь от Сына Божьего. Для того, чтобы вы носили образ, который Бог определил для вас, вы должны научиться. Интересно, Иисус говорит, кто хочет узнать, от кого и откуда это учение, тот узнает, что я, говорит, не сам его принес, но Отец. Как я научился у Отца? Интересно, то же положение. Интересно то, что научившись и будучи наученными, видно по нашему стилю жизни, насколько мы его ученики или слушатели. Правда, интересно. Он определил для нас, чтобы нам не только называться его детьми, но и быть. Отсюда вытекает вопрос, чтобы не только называться его учениками, но и быть. А ученики учатся на определенные оценки, у них определенная успеваемость. Судя по времени, вам должно быть уже как ваш учитель, но вы все еще младенцы и несведущие в твердых вопросах. По-другому, по общечеловеческим признакам, это говорится, вам не по зубам. Как это понять? Откуда это взято? Священное Писание говорит интересную фразу. Белые зубы от молока. Белизна зубов – свидетельство здоровья зубов. Это чтобы мы знали. Это уже знает медицина или зуботерапия, или как ее правильно назвать. То есть зубные врачи это прекрасно знают. Священное Писание однозначно это говорит. Но Священное Писание говорит, крепкие зубы или зубы белые от молока. А что вытекает вопрос? Если вы не возлюбили чистое словесное молоко, у вас никогда не будут крепкие духовные зубы. Они никогда у вас не будут белые зубы. Песня песней, интересная фраза говорит о белых зубах. Твердую пищу вам дать нельзя, потому что вы не возлюбили чистое словесное молоко. А почему вы не возлюбили чистое словесное молоко? Словесное молоко чистое – это грудное молоко матери. Матери не по плоти. Если вас кнутом не загонишь на грудь Иисуса Христа, звучит так интересно, если вы не льнете к Нему, то вы никогда не будете воспринимать чистого словесного молока. Дальше. Когда говорится о чистом словесном молоке, если вы его не любите, там уже вопрос заинтересованности в мире чувств. Любовь. Значит, вы любите что-то другое. Оттуда вытекает ряд вопросов. Отсутствие аппетита у малыша, который родился, свидетельствует о вопросе, что что-то ненормальное с его здоровьем. Отсутствие здоровья, ну кто его знает, он подхватил вируса, он простудился или что с ним случилось. А может у него сепсис, это внутреннее воспаление. Откуда это берется? От пупочка. Если пупочек не обрезан, пуповина не обрезана, если она не омыта, если не осолено солью, если не перепеленен ребятенок, жди сепсиса, воспаление, прошедшее в организм через пуповинку. Это закон. Дальше интереснейший вопрос. Отсутствие желания к питанию материнским молоком, что-то ненормальное на предмет рождения. А если глубже посмотреть, то там цикл беременности. Мы разбираем духовные вопросы, чтобы мы понимали. Поэтому, если наши взаимоотношения с Господом правильные, то нас влечет к пище. Я не помню, в каких-то темах, может быть, даже в этих частях, вот по которым мы сейчас движемся. Бог затрагивал внимание, что сытая душа мед попирает, а больная душа или нездоровая, заболевшая, отворачивается от любимой пищи. Отсутствие аппетита – признак болезни. Признак болезни – значит отсутствие желания идти к врачу. Не настолько уж мы маленькие дети, что, зная, что мы заболели, не идем к врачу и не лечимся. Не настолько мы маленькие дети, чтобы мы не понимали, что мы легкомысленно врачуем раны не народа, а свои. Мы разбираем сами себя. Не настолько мы маленькие дети, чтобы не понимать, что наше дело заниматься нашими глазами, с нашими бревнами, а не сучками и чужими глазами. Иисус говорит, советую тебе купить у меня глазную мазь. Помажь свои глаза и смотри в свою внутренность. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, не только себя спасешь. От чего? От грехов. Поэтому вопрос вот этого состояния крепости на предмет, чтобы были зубы, способные к твердой пище, а мы сейчас с вами коснулись, чтобы это учение передано было, то апостол Павел интересную фразу хотя бы у евреев говорит. О Мелхиседеке надлежало бы нам говорить очень много и долго, потому что это необходимый вопрос для вашего духовного возрастания. Но вы сделались неспособны слушать. И получается, Бог хочет открыть глубокие, элементарно глубокие истины. Почему я это говорю? Потому что скажите, 4000 локтей, и там поток, который перейти невозможно, надо плыть. Это глубоко или это нормально? Бог определил, говорит, вот ты когда войдешь в ту глубину, то та не глубина, что ты начнешь утопать. Та глубина нормальна для того, чтобы там плыть, но туда нужно прийти. Но ты туда придешь, когда тебе надоест ходить по щиколотку, надоест ходить по колено, надоест себе по поясницу ходить. А почему люди ходят, да еще и по 1000 локтей? Могут целую жизнь пройти. Апостол Павел говорит, судя по времени, вы должны уже зайти на такую глубину, чтобы учить других, как плавать и держаться на плаву. А тут, говорит, вам какие-то истины предлагаешь, и вы тонете, не можете разобраться в них. Бог, когда определил через Сына Своего в одни плоти передать то, что определил, и в основном масса людей тонула. Они не могли воспринимать. Они не могли воспринимать, они не хотели воспринимать, они не в состоянии были воспринимать. На это ряд причин. На эти внутренность непоместительна. Апостол Павел говорит, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно. В должное возмездие, я говорю, как детям распространитесь. Теснота во внутренности, это первый признак, что там у вас такое захламление, что вам надо чистку сделать. И когда предлагается чистка, знаете, вот в городке, где я живу, я не знаю, чего это в этом городке. Я раньше думал, когда туда попал, что во всех городках Америки так делается, или хотя бы во всех окружностях Портленда так делается. У нас есть такой интересный день. Единый день единого мусора. Может, не совсем понятно. Вот каждый мусорные баки возле своего дома выставляет. Это ограниченная емкость, за которую ты должен платить деньги. Хочешь побольше выкидывать, плати каждый месяц покрупнее, бак будет. И туда будешь кидать всякого мусора. Вот. На переработку это бесплатно, там из этого сада-огорода, там дерево, трава, это все бесплатно. Но основной мусор, он платный. Я почему подробно говорю. А потом у нас раз в год, ну, бывает под Пасху, до Пасхи, после Пасхи, вот примерно так, когда приходит день мусора, ну, чтобы выставлять, нам разрешается выставлять все, что есть. Самолет, самолет, вертолет, вертолет, луну, луну, я специально говорю. Количество любое, что хочешь, все абсолютно. Ну, конечно, от этого дня очень многие обогащаются, потому что завтра будет мусор, а сегодня ездят и собирают. О, тебе не надо, а мне надо. Вопрос не в этом. Я о другом вопросе. Я о вопросе того, что зачастую людям жалко что-то взять и выбросить. Но мне приходилось видеть многие дома, которые со стервенением хватали все подряд и выкидывали, потому что они уже устали. Вымотались от того, что у них там всякого хлама хватает. Понимаете? Кто-то говорил, знаете, интересную фразу. Я, говорит, пришел к выводу, жить в Америке это неплохо, если ты часто переезжаешь с места на место в аренде помещения. Я говорю, почему? Потому что, чтобы переехать в следующий дом, у тебя появляется серьезный шанс взять и выбросить вещи в Goodwill на бесплатное пожертвование, либо на мусорку. Потому что для перемещения с дома в дом они тебе начинают мешать. Но чем больше ты живешь, тем ты больше хламом обрастаешь. Позвольте, как жить в Господе так, чтобы не обрастать хламом духовным? Я, говорит, насадил тебя, как благородное чистое семя, благородную самую лозу, чистую. И ты, говорит, у меня переродилась и превратилась ну, отраслью чужой лозы. Почему? Кислые ягоды, мелкие, не поймешь, что обычно это происходит, когда нету обрезки. Но там немножко раньше говорится, что там не связано с обрезкой. А потому, говорит, раз, говорит, вот такое у тебя пошло перерождение, то я, говорит, повелю облакам, чтобы не проливали дождя. Значит, оттуда вопрос, под вопросом будет роса. Я не буду тебя обрезать, значит, до этого я тебя хоть как-то обрезал, очищал. Дальше я разломаю, говорит, ограду, станешь ты проходным двором. И кому не лень будет проходить, и он будет и обдирать тебя, и обламывать тебя будет, и топтать тебя будет, и так дальше. Поэтому вот та почва, о которой Сын Божий говорит при дороге, что-то один к одному напоминает деградированную виноградную лозу. Как при дороге, проходной двор. Поэтому, если рассматривать вопрос, что у нас чувство как проходной двор, мысли как проходной двор, наваждение как проходной двор, попадаем с одного греха, не успели выйти, в следующие 2, 3, 4, 10 влазим, один хуже другого, проходной двор, взаимоотношения с грешниками, с грешницами, там не играет никакой роли, какого направления греха, вплоть до сексуальных вопросов, значит, проходной двор, значит, начало этому деградирование вот той виноградной лозы. Значит, получается, Бог предложил вопрос взаимоотношений с собою. Человек проигнорировал, ни во что поставил. Кого? Самого Бога. Почему самого Бога? Потому что Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза. Отец мой, кто есть виноградарь? И получается, проигнорирование самого Бога Отца – это уход от обрезки. По-другому это звучит. В одной из притч наш Господь в одни плоти сказал интересную фразу. И вот он пошел, говорит, хозяин или кто, господин, принять царство, ну, в дальнюю страну там или куда, в дорогу. И когда он пошел, каждому дал свое задание, каждому возложил ответственность, и каждому дал по силам. Но он потом придет, будет спрашивать, расскажи, как ты это применил в своей жизни. Но сегодня не это главная мысль. И там, говорит, написано, что пока он был на месте, то у них не поворачивалось ни мышление, ни язык, ни рука. Почему я так говорю? Они не стали ничего ни говорить, ни возмущаться, ни писать. Но как только он ушел, они ему вдогонку письмо. Вдогонку письмо, чтобы догнало ушедшего. Ну, на это два ответа. Либо он придет на место, и потом придет письмо, либо письмо будет двигаться быстрее, чем движется он. Так что оно его догонит по дороге. Думаем очень хорошо. И там в этом письме, говорит, будет текст. «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». Вот и ответ. Ах, не хотите? Значит, вы не хотите, чтобы я был вашим виноградарем? Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную? Вы хотите вот эти чувства, вот эти мышления, действия, хотения, стиль жизни оставить себе? Ну, по-другому говоря, вы хотите деградировать. Значит, вы ни во что поставили садовника, вы ни во что поставили Господа, вы ни во что поставили Господина. Ну, тогда и оставайтесь. Все ваш дом оставляется вам пуст. Понимаем, да? Оттуда получаются проблемы. Оттуда пустословие, смехотворство. Оттуда, знаете, надо чем-то заполнить свободное пустое место. Святое место пусто не бывает, и пустое место святым не останется. И вот эта цепочка пошла за собой. Это же целое же учение, которое Бог определил через Сына Своего раскрыть. Но под это облако этого учения люди не захотели входить. Вот тут Асав говорит, учение глубокое. Этому учению должны были напоминать и наставлять в храме. Это учение, ну раз оно там входило через песнопение, так надо понимать, а что оно там в псалмах попало, то очень выходит интересный вывод, что когда народ приходил, это учение пелось и вкладывалось. Это учение было в разговорах, в беседах. Это учение находилось там, где наш Господь в свое время, 12-летний, пришел в храм и задавал вопросы, отвечали ему. Ему задавали вопросы, он отвечал, и удивлялись его мудрости, знанию и пониманию. Откуда все это он знает, не учившись? Имеющий Христа в своей внутренности и прислушивающийся своего Господа, даже пойдя пред царями и правителями, не будет обдумывать, что говорить, ему будет дано. И вот это дано не от практики того, что ты знаешь, не от того, что ты где-то слышал, не от того, что ты научился через научаемость чтения Священного Писания, чтобы мы так даже глубже понимали эти вопросы. Описывается, если взаимоотношения человека соответствуют воле Божьей, то Бог говорит, что происходит с такой душою. Об этом очень глубоко описывается в 118-м псалме, а потом мы вернемся к 77-му. 118-й псалом. С 99-го, ну, может быть, по 102-й прочитаем, может быть, по 105-й. Псалом 118, с 97-го. «Как люблю я закон Твой!» Восклицательная форма здесь описана. Я хотел бы это прочитать с позиции восклицательности и вопроса. «Как люблю я закон Твой!» «Вот как люблю закон Твой!» Вот так и размышляю о нем. Если не размышляется целый день, ну, то и понятно, как ты любишь, как мы любим закон. Читаю, здесь написано. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Целый день размышлять о законе Божьем, это называется питаться. Это вот кушать и рассуждать, и вот к любому делу, и вот к этому. Да тебе, говорит, только тронь, да тебя не тронь, ты все что-то о Господе, про Господа, вот из ничтожного ты извлекаешь драгоценное. О, так Иисус сказал, посмотрите на полевые лилии, а не глядь на полевые лилии, это же ландыши. Соломон при своей мудрости и красоте так не одевался, как прекрасно и мудро одето. Если на ландыш смотреть, знаете, только не из позиции роста человека, а пониже. Я всегда любил цветы смотреть с позиции роста растения. Улечься на грудь и смотреть на эту красоту, и вспоминать эти слова нашего Господа. Посмотрите на птиц. Значит, надо было смотреть на птиц. Они не сеют, не жнут. И, вот, и Бог, говорит, питает их. Вот не две ли малые птицы продаются за осарий? Видимо, это самая мелкая монета. Наверное, копейка. Отсюда вытекает вопрос, что цена каждой, наверное, полкопейки. Ну, наверное, не знаю, что такое осарий. Ни одна из них не падает без воли Отца на землю. А у вас на голове и волосы сочтены. Это же, представляете, и вот волосы этот человек должен проверить. Ну, так образно говоря. Ну, не важно, что они к старости выпадают. Вопрос не в этом. Думаем очень хорошо. И поэтому Иисус очень глубоко это говорил, показывая из того, вот где он вращался. Рыбакам о рыбе, хозяйкам о закваске. Думаем, очень хорошо думаем. И вот здесь он говорит, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. То есть из ничтожного извлекаю драгоценное. И когда Бог видит, что ты, говорит, извлекаешь драгоценное, он тебе раз на другое обращает внимание. О, для тебя еще больше открывается. О, где дальше? Знаете, мне приходилось встречать людей, о которых интересная такая добрая кличка идет. А, говорит, знаем, знаем такого. Я говорю, а как вы его знаете? Это, говорит, интересный человек. Я говорю, а что, говорит, там такого интересного? Вот он... где-нибудь и обязательно что-то должен увидеть. Мы, говорит, проходим, ничего не замечаем вокруг нас, или обыкновенные житейские вопросы. А для него, говорит, открывается. Из того, из другого, пятого, десятого. Он примеры берет для себя. Что-то новое. Или это норма? «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». Иисус сказал, «Заповеди Мои будут у вас с вами, при условии, если вы любите Меня, то вы будете исполнять заповеди Мои». А любя Бога, у вас будет свобода в сердце, и у вас там не будет тесно, я приду сам, явлюсь Ему сам. Если дальше этот процесс продолжается, мы приходим с Отцом и обитель там сотворяем. Далее, интересный вопрос, что никто не будет учить, все будут научены Господом. Это глубокая истина, это элементарные вещи, это должно быть без разговоров. «Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». Получается, через заповедь канал общения с самим хозяином этих заповедей. Иисус говорит, заповедь новую даю вам. Любите меня, исполните чьи заповеди? Заповеди мои исполните. Отсюда возникает вопрос, значит, почему враги бывают сильнее народа Божьего? Ну, по одной простой причине. Значит, тогда у этого народа Божьего, у меня, у тебя, у вас, у нас нарушение взаимоотношения любви с Богом, которое приведет обязательно к положению нарушения исполнения заповедей. Ведь заповеди не тяжкие, их легко можно исполнить только тогда, когда любишь. Когда ты кого-то любишь, то то, что тебя попросят, ты еще и раньше сделаешь, чем тебя попросят. Но если ты его не терпишь, или ее не терпишь, ну ты же не будешь делать, это же правда. И получается вопрос, когда мы заставляем себя и говорим, ты должен, ты должна, я должен, я должна любить Господа. Ой, все, попался. Ты вот должен дышать, иначе ты помрешь, если не будешь дышать. Слушайте, здоровый человек, ему не надо говорить «дыши». Он будет дышать, потому что это естество. Но если ему говорят о вопросе, ты ж дыши, дыши, значит, с ним уже что-то ненормальные вещи. Знаете, у него такое состояние здоровья, что это срочное нужно вмешательство медицины, потому что он уже не может дышать. Ему нужно чуть ли не приборы подключать, чтобы он дышал, а он не дышит. Ему говорят, дыши, дыши, он не дышит. Ну, это же патология, патология. Человек, который потерял аппетит, потому что он наелся, объелся, переел, или отравился, или болен, и потому душа отворачивается от любимой пищи. Ну, заставь его кушать. Разве он будет кушать? Попробуй напои того, который уже напился. Я не имею в виду спиртных напитков. Ну, попробуй, вот заставь его пить. А, ничего же не выйдет. Почему? Да потому что некуда, уже не вливается, уже полностью. Это серьезные вещи. Поэтому вопрос исполнения заповедей и любви к Господу, как-то мы с вами исследовали, интересный вопрос. Любящие Господа, ненавидите грех. Отсюда обратная сторона. Или ненавидящие зло или грех, они не могут не любить Господа. Значит, если нет полноты любви к Господу, то там нужно искать причины. А любовь к какому-то греху обязательно. Это же закон, правда? Правда. Вот скажите, пожалуйста, если отсутствие любви к Богу, и вот сейчас ты себя из-под палки заставляешь любить Бога, тебе не надо это делать? Как не надо? Если не любишь Бога, помните, как-то мы давно с вами об этом рассуждали, Бог заострил внимание. Найди лучшую причину, почему ты перестал его любить. Удали ту причину, будешь любить от всего сердца. Это закон. «Я стал разумнее всех учителей моих». Ты, апостол Павел, теперь можешь со мной говорить и, как у евреев пишешь, надо было о Мелхиседеке говорить. Способен воспринять. Иисус говорит Никодиму, ты учитель Израиля, ты этого не знаешь, с тобой невозможно говорить. Дальше народ, который говорит, ну не хотят воспринимать. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. То есть, чтобы иметь жизнь, вы должны воспринять то, что я буду говорить вам. И к этому мы с вами рассуждали, Бог заострил внимание, 17 глава Иоанна. Они приняли и сохранили слово, и мир возненавидел. По-другому звучит так. Они научились, они захотели, согласились, чтобы быть наученными. Они возлюбили чистое словесное молоко. Они отказались от тех вопросов, с которыми не могли, не хотели раньше разобраться и отказаться. Дальше. Разумность, разумение, светлый ум. Успеваем, да? Ум, знаете, как это правильно выразить, я не знаю, каким оборотом речи это сказать. Проницательный, давайте так скажем. И вот ты понимаешь, и вот только к тебе подходит Господь и начинает открывать, и ты начинаешь понимать. Знаете, мне приходилось видеть людей, которые вот одинаково имеют вроде бы основание для понимания. И вот все сидят рядом, и для всех одним и тем же языком рассказывается что-то. Кто-то воспринимает, кто-то никак воспринять не может. Почему? Иисус говорит, почему вы не можете слушать? Почему мое слово не вмещается в вас? Что, вы не можете слушать? Слово не вмещается? Как это может быть? Что может быть? Ну вот, говорит, ослов поели, головы большие, ослиные стоят большие деньги. Голубей съели, помет голубиный, там большие деньги стоят. Ну дальше. А Бог говорит, завтра у ворот Самарии, насколько я помню. Пшеница там, ячмень там и прочие вопросы. Вот, как их правильно называть. Хлебных культур. И вот, говорит, они будут гроши, копейки стоить. Фу, да если, говорит, окно неба откроется, разве это будет? Ты что, говорит, Бога меряешь? На свой аршин? Аршин, это знаете как, вытянутая рука в сторону и отодвинутая противоположная нога в сторону. И вот от кончика пальца ноги до кончика вытянутой руки аршин. Или сажень там, или, ну примерно так. Вот интересно, каждый меряет на свое понимание, понимаете? И там интересно, Бог говорит, вот за эту вещь, что такое, говорит, мнение имеешь о Боге, и как Бог будет решать тяжбы и проблем, вот ты, говорит, глазами будешь видеть, а хлеба есть не будешь. Вот это принцип очень глубокий, и вы знаете, его очень глубоко надо разбирать. Зачастую бывает, нам предлагается хлеб, мы не можем его есть. Он говорит, ты не можешь, говорит, есть хлеба. Не о физическом хлебе идет разговор, а о хлебе жизни. По одной только простой причине, что ты Бога меряешь на своем ум. Ну, у тебя либо такой гениальный ум, от которого надо отрекаться, что ты, понимаешь, противишься своим умом, самому Господу. Ты Бога воспринять не можешь, понимаешь? Ты для Него условия поставил, вот только вот так должно работать. Значит, там ненормальное состояние. Значит, кто твой был учитель? Ну-ка, давай туда. Где ты взял эти духовные навыки? Кто за твоей спиной стоял и тебе советы давал? Кто руководил советом? Асав говорит, ты держишь меня за руку и руководишь советом твоим, и потом ведешь меня, славу твою. Там интересно, Псалом описывается. Что ты сказал, Асав? Асав, давай-ка по-другому. Так когда это он тебя взял за руку? Ага. Так когда он стал тебя своим советом руководить? Ага. Скажи, говорит, а когда у тебя сердце кипело и булькало, мы как-то с вами разбирали, да, ты возмущался. Вот тогда кто тебя за руку держал? Бог? Это Бог тебя руководил советом своим? А вот ты вытекай. Вот когда вошел во святилище, а получается, надо по-другому не поймешь, как иначе, как только так. Это получается, до сих пор за руку тащил, кто его знает кто. И советом руководил, кто его знает кто. Да нет, уже известно, это не Божий почерк. Это ты кому-то давал свою руку, расположение. Подать руку в общительность, это, знаете, называется расположенность сердца. Расположенность сердца, расположенность чувств. При расположенности сердца и чувств, подающие руку, тебя берут за руку, и тебя руководят советом своим, и тебя приподнимают к себе в колесницу. И ты будешь сидеть в этой колеснице, и куда тебя повезут, туда ты и пойдешь. И что тебе покажут, то ты и будешь смотреть, того и будешь есть. Если у Асафа посмотреть, он говорит, я был как скот, доколе не вошел во святилище. Ага, понятно. Так скотов водит что? Водимые природой, как животные, говорит Священное Писание. Асаф конкретно сказал, в определенной степени смысла этого вопроса я оказался водимой природою. Да, 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 да. Это серьезно. На что вытекает вопрос? Думая, что во Христе оказался вне Христа, думая, что Бог держит за руку и руководит советом, оказался вне руководимости и вне советника или советчика. А он советник или советчик, как правильно сказать? Он говорит, я советую тебе. И получается, вот тут ставится вопрос. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Ты советующий, ты учащий, ты наставляющий. Дальше. Я сведущ более старцев, ибо повеление твои храню. Это глубокие вопросы. Мы сюда пришли к этому 118-му псалму на предмет того, как мы учимся и хотим ли мы учиться, или хотим ли мы воспринимать все это. Интересно то, что Священное Писание подчеркивает, что упование я впитал в себя, говорит псалмопевец, насколько Давид, или ты вложил в меня упование у груди матери моей. Спеваем. Позвольте, как может быть упование быть вложено во внутренность ребятенка, который не пребывает у груди матери? С одной стороны, там говорится, с какого возраста ты в меня вложил упование? А с другой стороны, вторая грань показывает, возраст возрастом, а нахождение у груди, это нахождение или у груди, или нет. Поэтому упование славы Иисус Христос в вас. Если упование славы, согласно Нового Завета, Иисус Христос в вас, тайна, сокрытая от веков и родов, а ныне это есть открытие этой тайны, то Христос в вас, это согласно того, что пишет Иоанн, приду к Нему сам. Ефесянам апостол Павел пишет, верую вселиться Христу в сердца ваши, то немножко раньше этих событий ставится вопрос, если любите меня, то дальше. Будете возлюблены Отцом, я явлюсь Ему сам, Иисус Христос, входящий во внутренность, упование славы. В таком случае это упование, если говорит мы, вот это упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть упование присутствия Христа во внутренности. То присутствие Христа во внутренности вытекает вопрос. Чтобы Ему там жилось, надо, чтобы нам захотелось, чтобы Он там поселился. Но когда Он там будет поселяться, Он поселится только при условии, когда там просторное, или как правильно сказать, пространство открытое. По-другому звучит так. Дух Святой будет показывать и сказать, ты знаешь, а моему, ну как сказать, ну твоему возлюбленному, или как правильно выразиться, ну, ему не нравится вот эта мебель, а у тебя вот такая мебель, такие чувства, вот такие желания. Ему, говорит, не нравится в сердце вот это, вот это, вот это. Понимаем, да? Отсюда вытекает вопрос. Вот если ты захочешь от этого избавляться, то тогда входит Христос. Христос входит, это упование славы. Упование славы в таком случае ты возлюбил чистое словесное молоко. Они настолько сильно увязываются, эти вопросы, они порознь не ходят. Иначе это получается калечество какое-то. Такого не может произойти. Поэтому, чтобы вот это вот учение было вложено во внутренность, Бог говорит интересную фразу. Как-то мы с вами в других темах, зачастую и вот сейчас, в этой части, в этих частях рассматриваем. Иисус говорит, признайте дерево худым или добрым. Дерево должно признаваться по плодам. Но как вы можете называть вещи своими именами? Порождение ехидина, если сидит в вас. Вы не можете согласиться. Это вытекает следующий вопрос. Когда Бог начинает открывать тайны учения своего, следующий вопрос ставится. Я знаю! Скажите, пожалуйста, сколько из нас вот таких «я знаек» закрыли возможность, чтобы Бог вложил свое учение во внутренность. И проверяем. Если мы при своем мнении остаемся, то мы знайки. Да, только не Богом наученные. Вот те двое, идущие в Эммаус, это были два знайки. А мы и думали было, гениальные умы. Дальше. Он называет вещи своими именами. Медлительные сердцем и несмысленные. Медлительность – это следствие заторможенности. Заторможенность, скажите, заторможенность – это нормальное состояние. В уме заторможенность, в открытии сердца заторможенность, в реакции заторможенность. Судя по времени, вам надо быть учителями, а вы заторможены. Вам говорится о вопросах, что это должно в вас вмещаться. Вот с лету вам говорится, завтра у ворот Самарии будет вот так. И вот тут сразу решается вопрос. Ну, градация – это от единицы до десяти, так образно говоря, выразимся. А если так примерно рассуждать, или более категорично рассуждать, то когда было сказано «завтра у ворот Самарии ячмень, пшеница будут за копейки стоить», люди разделились минимум не на две категории, а на 10 ступеней. Одни сказали «как может быть?» Другие, понимаете, ну, кто его знает, ну, раз Бог сказал, наверное, это все может быть. И оно меньше такого противления. Кто-то категорически «да, именно так и будет». Вот интересная реакция. Апостол Павел говорит, мы Христово благоухание, спасаемых и погибающих. Кто способен к всему? И вот получается. Я, говорит, возьму, говорит, и принесу информацию какую-то. И вот эта информация сразу раз и народ разделяет. Там у апостола Павла берется две категории. К жизни и к смерти. Больше ничего. Отсюда текает вопрос. Значит, кто-то, понимаете, в открытой форме имел мнение, а кто-то в скрытой форме. О нашем Господе мнение было тьмущее. Ну, как минимум два. Кто-то говорили, обольщает народ и все, ну кто-то больше в это считал и верил, кто-то меньше. Но эта категория от единицы до десяти была. Кто-то очень считал, что он обольщает народ, а кто-то немножко поменьше. А кто-то говорит, да нет, слушайте, это же движение Господнее. Позвольте, если Слово Божие не вмещается, Иисус Христос категорически сказал, если бы вы были рождены так, что семя Божие находится в вас, вы те, которые от семени жены, согласно книге Откровения, то тогда, говорит, когда я появился в поле вашего зрения, вы должны моментально были прочувствовать. Ну, что-то наподобие, как случилось у Елизаветы. Откуда это мне, что Матерь Господа пришла? Ну, тогда, говорит, когда голос твоего приветствия дошел до слуха моего. Вот у меня сразу реакция. А вот тут Сын Божий пришел. Ваша реакция. Если, говорит, вы были бы дети Авраама, дальше, то вы бы сразу меня бы прочувствовали. И Авраам возрадовался, и вы бы моментально, ну, распростершими объятиями воспринимали бы все Слово Божие и радовались, торжествовали. Вот он тот. Слепой Вартимей конкретно сказал, «Сын Давида, помилуй меня». Он не сказал, «Иисус из Назарета». «Сын плотника». Он не сказал. Он сказал, «Сын Давидов». Формулировка «Сын Давидов» – это понятно категорически, что это тот Мессия, которого Бог обещал через Моисея, о котором дальше Давид говорил, и они его ожидали. Кто они – это уже другой разговор. Вартимей, сын Тимеев, физическими глазами был слеп, а внутренние глаза у него были. И когда он услыхал, говорит, кто идет? Вы знаете, для меня звучит это больше, чем мы это видим, может быть. Я скажу то, что для меня открывается. Он не на толпу среагировал, поймите. Те двое, идущие в Эммаус, не могу сказать, в какую единицу времени, но они зафиксировали и сказали, не горело ли у нас сердце, когда он стал изъяснять нам Писание. Хотя он сказал, заторможенность у вас, медлительность и несмысленность, страусиная. Птица, страус – это птица, которая не наделена смыслом. Голову в песок, если не может убежать. Ну, примерно так. Дальше. Возвращаемся к этому Вартимею, сыну Тимееву. Когда он стал говорить, кто идет? Для меня звучит больше, чем просто так читаешь поверхностно. Он не на толпу среагировал. Он не среагировал на то, что шум народа, и многие идут, глядишь, что-то подать. Ну, как сказать, не подать, а вот ему подачку какую-то кинет. Дело в том, что когда бывает активная масса людей, то кто его знает, кто-нибудь даст или нет. У всех мысли забиты не тем, чтобы, как сказать, нуждающемуся дать. А вот сенсация, там кто-то что-то делает. Для меня звучит другая тонкость. У него сердце стало взволновано. Песни песней очень интересно описывается вопрос. Говорит, у меня внутренность стала взволнованной. Там, согласно Священному Писанию, взволнованность внутренности даже не услышание голоса возлюбленного за стеной. Когда, говорит, голос доходит, то она вся внутренность вот так вот, знаете, колышется. Это правда. Ну, как вот случилось, скажем, Елизавета и Мария. Но есть интереснейший закон, как-то мы с вами рассуждали, Бог открыл. Вот когда сердце любит, то ты чувствуешь приближение. И чувствуя приближение, выходишь к нему навстречу. Мы с вами разбирали. И получается, вот раз, и кто-то пробуждается, и выходит навстречу. А куда ты идешь? Меня влечет туда. Вот я чувствую приближение. Я вот так вот его вижу. У него внутренность стала на подъем. Что-то стало происходить. И чувствуя, что в нем происходит, и это происходящее совпадает с шумом проходящей толпы, он задает, кто это? Ему задать вопрос, почему ты спрашиваешь? Потому что в купальне, в Ефезде, в моей внутренности началось движение воды. Это движение непростое, у меня волнения передаются. Это волнение не от того, что люди идут. Идет кто-то, потому у меня есть волнение, внутренность у меня вот так вот ходит. Ему говорят, это Иисус из Назарета. И он кричит. Что он кричит? Сын Давидов. Вот это сын Авраама. 101%. Слушай, ты чего взял? Ты чего это самое? А там учителя Израиля к нему подходят, к нашему Господу, и, знаете, не вкладывается им ничего. Поймите, если у нас... Давайте откровенно будем говорить, как бы нам больно не было. Градация от 1 до 10. Где мы находимся? Вот этот Вартимей сын Тимеев говорит, все, мне вмещается то, что ты говоришь. А нам не вмещается. Кому чуть-чуть, кому побольше, кому совсем, кому с натяжкой. Ну, значит, проблемы духовные нет. Тупик? По-человечески может быть. Духовно? Есть выход. Для того пришел Сын Божий, чтобы разрушить вот такую заторможенность. Это дело дьявола. Думаем очень серьезно. Не тупик. Поэтому смотрим каждый внимательно. Учение Асафа, 77-й Псалом, наконец мы к нему подходим. «Внимай, народ мой, закону моему». По-другому. Если вы народ мой, то вы будете внимать. Если вы потеряли быть народом его. Овцы мои слушаются меня, за мной идут, они будут внимать то, что я говорю. Вы не из моих овец. Ты чего говоришь? Мы не от блуда рождены, мы одного отца имеем, Бога Авраама. Если бы Авраам был ваш отец, вы бы внимали словам моим, и слова мои бы вмещались в вас, и вам бы это было бы доступно, и вы бы ликовали и радовались, торжествовали. У вас реакция. На дыбки. С одной стороны, оправдать себя, с другой стороны, закидать каменюками. «Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче. В притче. И произнесу гадания из древности». То есть я, говорит, буду вам показывать основания этого учения. И тайн этого учения, основания этих тайн, которые будут браться из древности. Из древли, если рассматривать по-человечески, это Едемский сад. Взаимоотношения Адам-Ева, Ева-Адамка. Это следствие их взаимоотношений друг с другом после того, когда их не на взаимоотношения, как они решаются с Богом. Если ты, Ева, ни во что поставила Бога, как Бога, значит, у тебя не будет благоговения, и у тебя не будет почтения, как отцу, значит, ты ему уже поставишь такое положение. Теперь возвращаемся к Адаму. Адам, ну, невыраженная форма, что там произошло, почему на момент искушения вы порознь. Значит, что-то произошло такое, из-за чего вы порознь. Если принципиально, значит, что-то было вкладываемое дьяволом. Что было вкладываемое? А что дьявол вложил ангелам, что одну треть он обработал? Значит, было что-то, что дьявол вкладывал, и ангелы реагировали на это, они воспринимали. Значит, вытекает вопрос, а потом они пошли за дьяволом уже в категорической форме, и пошла уже война. Сегодня не будем разбирать, какую единицу времени произошло, ну, как сказать, битва в небе, и вот одна треть была сброшена на землю, или как правильно выразиться. Но по Иову интересная фраза, до определенного времени дьявол приходил на совете неба, не на совете, но на присутствии, там находился, и он там говорил. Бог говорит, где ты ходил? Говорит, я всю землю, говорит, обошел. А Иова, говорит, видал? Да, говорит, видал. Но есть момент, говорит, а после какого-то момента интересного, когда Христос умер и воскрес, написано, вот теперь низвержен клеветник братьев наших, клеветавший пред Богом день и ночь. Все, закончилось. Сегодня мы это не разбираем. Отсюда вытекает вопрос. Значит, раз дьявол вложил какую-то информацию в духовное ухо, или как правильно выразиться, ангелов, в их естество, ну, в сердца, или как правильно сказать, а что они бессердечные, бесчувственные, что ли. Вот, хотя они нейтральный пол, и они все-таки духи. Но это уже отдельный разговор. Значит, он их увлек. Чтобы увлечь, надо дать какую-то информацию. Хвост его увлек. Хвост, согласно Священному Писанию, это лжепророчество. Лжепророчество в данном случае, значит, получается лжеописание, лжеоткрытие, лжеконстатирование фактов, лжепонимание, лжетолкование, лжеобъяснение. И вот это все он использовал, и они восприняли за чистую монету, по-другому не скажешь. Надо понимать, что Адаму с Евой что-то наподобие вкладывал для того, чтобы их разогнать. И когда они были разогнаны, рассредоточены от соединения друг с другом, ну, там можно было Еву брать. Ну, почему? Потому что надо понимать, что если бы Адам был более склонен к возможности быть искушенным, то дьявол бы его взял. Надо понимать, что дьявол высчитал, его видал, с Адамом не справишься. Хотя что-то уже и произошло между ними, но с Адамом не справишься. С Адамом можно справиться потом, когда справишься с Евой. Ева будет есть, и там он говорит Адам, она ела и мне дала. Он не говорит, она мне предложила, скушай первый. Там не написано, правда? Там написано, она ела и мне дала. Значит, получается, она кусала на его глазах, или уже вкусив, она принесла к нему, это уже детали. От того же яблока, яблоко это в оригинале слово круглый плод. Сегодня мы не касаемся, там не стоял вопрос с яблони. Отсюда вытекает следующий вопрос. Вот эти вот гадания из древности. Произнесу гадания, раскрою, говорит, таинство вам. Вот там пренебрежение поставить Бога не во что, дальше будет поставить Адама не во что, дальше у Адама поставил Еву не во что. Дальше уже Каин ставит Бога не во что. И дальше оно покатилось. Дальше, если внимательно рассматривать, то там уже доходим до Авраама, поскольку мы как раз находимся в той линии Авраам, Исаак, Иаков, дом Вафуила, вот оттуда Ревека, А потом оттуда уже идут. Интересно то, что печальная картина. Родные, брат и сестра, Лаван и Ревека. И каждый из них проталкивает свое наследство или приданное свое. Приданное обычно невеста получает. И образ и стиль жизни каждого из них, вот этого брата и сестры, значит, она нагружает этим своего сына против своего отца. Таким образом обманывается слепой папа. Это серьезные вещи. А тут, получается, Лаван вытворяет беду за бедой. И вот эти по двум направлениям Лавана и Ревеки, вот эта беда входит в будущее семейство Иаков. Печальная вещь. Печальная. Так вот здесь говорится фраза: «Открою уста мои в причте и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали?» Слышали мы, это интересный вопрос, что слышали овечки, которых еще не было? Что папа с мамой не туда глазище смотрят, что ли? Ну вот, слышали. А как это вы узнали, что они не туда смотрят? Да кто его знает, сами себя что-то не дали, а вот там в чреве, или как сказать, в чреве этих животных, понимаете, эти маленькие овечки, и они узнали, хочешь или нет, что теперь они носители этой шкурки, отпечаток шкурки, вот то, что видели у отцов, слышали у отцов. И что слышали, мы узнали, и отцы наши рассказали нам, между строчек передали. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, то у этих овечек следующее, что будут с чистой шкуркой, что ли, рождаться. Сомневаюсь. А тут вытекает вопрос, что теперь у этих деточек, у кого шкурка такая рябая или как, то их ни деточки не лучше будут. Может быть, еще и похуже. Но здесь в этом псалме говорится о положительной стороне. Я заново буду его начинать читать и читаем, что здесь написано. Мы просто с этого псалма берем закон построения, формула. 1 + 2 = 3. Вот эта формула, которая там произошла, в те далекие времена мы с вами разбирали. Помазанниками и помазанницами можно быть, называться и оставаться, но недобитые вопросы, они остаются на своем месте, никуда от них не денешься. И хотя Рахили пошла в дом своего спутника жизни, и хотя Рахили потом многие благословения будут говориться, но она пока с собой потащит идолов. Отсюда вытекает вопрос, что дьявол ужалил ее в пяту. Значит, хождение ее было настолько открыто для ужаливания, что это было в порядке вещей. Дальше. Факт того, что она взяла этих идолов, подчеркивает тонкость, что она не первый день к ним ходила. Не может быть, чтобы она 20 лет не ходила бы к этим идолам. Почему мы берем цифру 20? Потому что с того дня, как Яков пришел к Лавану, тот его буквально там через месяц уже впрег. И говорит: даром ли ты будешь у меня работать? Он ему сразу намек: ты, то есть, месяц прожил, это тебе не бесплатно будет, понимаешь? Но чтобы не сказать, что ты будешь работать, ну, на твое сознание будем рассчитывать. Даром ли ты будешь у меня работать? Назначь себе сам плату. Тут говорит: я тебе за Рахиль буду 7 лет служить. Ну, написано, когда 7 лет закончилось, ну, тогда было бракосочетание. Ему подложили, подсунули, как правильно сказать, подвели на темную лию. А когда она утро оказалась, там целая проблема. Не знаю, как по времени сегодня. Успеем, не успеем, посмотрим. И когда Яков спрашивает Лавана: что ты сделал? А тот ему отвечает: что у нас делалось и делается, то мы тебе, говорит, и сделали, что ты, говорит, удивляешься. Вот закончишь неделю это, и вот за следующие 7 лет дадим тебе следующую. Значит, получается, еще 7 прошло, итого 14. Что, эти 14 лет она, Рахиль, не ходила к идолам, что ли? Потом там насчет скота надо было, правда, да? И что это время она тоже к идолам не ходила? Это не может быть. Вот этот момент, чтобы было понятно, мы читаем. И опять сюда вернемся. В Притчах есть интересная фраза, то мы к одному моменту, то к другому читали. Притчи, 20 глава, стих 11. Притчи 20, 11. Можно узнать даже отрока, ну или отроковицу, по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его, то есть в будущем. Значит, обратно получается, вот поведение в будущем говорит о занятиях в отрочестве. Какое поведение? Она взяла идолов. Вот это будущее поведение, что она возьмет идолов, это можно было видеть из определенных действий ее хотя бы назад 20 лет. Думаем. Чтобы 20 лет, понимаете, она забыла идолов, а потом на 20-м году, о, я ухожу в землю обетованную, надо идолов взять. Да что-то так не вижу. Я вижу совершенно по-другому. Вижу то, что она постоянно туда ходила. Не исключено, что отец замечал, что она туда ходит. Что они вместе занимаются этим идолопоклонством. А есть моменты, о которых, знаете, вот иногда фактов не существует, а вот почерк такой, что когда что-то произойдет, ты говоришь, это уже и следовало ожидать. Но к этому дело уже шло. Правда же, есть такое понимание выражения? Но справедливая фразировка такая. Так вот и здесь. Поэтому вот эта фраза, что услышали, видели и передали, это серьезные вопросы. И как-то мы с вами разбирали вопрос, когда потом было предложено, отдайте всех ваших богов, идолов, перемените одежды, снимите ваши украшения и так дальше. И мы, говорит, закопаем это все под дубом. И потом, когда они очистились, осветились, там интереснейшая глубокая фраза. И после этого окружающие народы боялись или стали бояться, или по-другому теперь стали бояться и не преследовали. Страх от Господа напал на окружающие народы только теперь, но не раньше. А чего так? Отсюда вытекает вопрос. Если вот эту фразу «страх от Господа напал на окружающие народы, потому что избавились от идолов, от одежд иноплеменных тех времен и от украшений всевозможных, и пока мы от этого не освободились, не переменили стиль жизни, то окружающие народы не боялись. Но как только поменяли, то мир их возненавидел или по-другому еще бояться стал». Это еще тонкость. Теперь берем вот эту фразу, и с этой фразой мир окружающий или окружающие народы стали бояться их. Берем эту фразу и идем к Аврааму. Авраам, ты знаешь, что с твоим правнуком произойдет? Ну или кто он там, внук, это уже деталь. Вот смотри, если у тебя в семействе произойдет очищение, аналогично, как вот у него, то как только ты придешь в Египет, то не то, что тебя не спросят, кто она, твоя жена или твоя сестра. Они бояться будут. Понимаем, да? А тут ты их боишься. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что там написано. Теперь Исаак. Исаак, если ты так освободишься, как вот Иаков в свое время освободился, со своими женами, со своими, ну, домочадцами, какой возраст там уже был. Дальше. То окружающие народы стали бояться. Ты понимаешь, что тебе тоже не придется лгать и говорить, она моя сестра. Не ты будешь бояться, а тебя будут бояться. Что ты хочешь сказать? Вот то, что там случилось. Ну, к чему мы приходим? 90-й псалом теперь стал глубоко исполняться над Иаковым. К дому твоему не приблизятся, только издали будешь видеть воздаяние. Понимаем. Бог говорит, к городу не приблизится так, чтобы кинуть стрелу или прачный камень вот в город. То есть враг не приблизится. Когда, говорит, вы приведете себя в порядок? Вот эту фразу, вот теперь вот туда возвращаю. 90-й псалом над Яковом исполняется после этого, а над Авраамом в Египте не исполняется. В Гераре не исполняется. Над Исааком, ну, в Египет не был пущен. А вот в Герарах беда тоже случается. Не срабатывает 90-й псалом. Почему не срабатывает? Потому что он не срабатывает. А потому что он не срабатывает, на это есть веские причины. У Якова сработало только после того, как он очистился. Он очистился, да, в принципе, только его очищение не здесь, когда он говорит, перемените одежды, снимите украшения, вот, этих идолов отдайте. Дело в том, что у него этот процесс очищения, освобождения происходит немножко раньше. Когда он узнал, что 400 человек и брат вместе с ним идет к нему навстречу, он понял, что дела плохи. К Лавану не вернешься, от него ушел, а к отцу не дойдешь, потому что навстречу тебе идет расплата. И ты, говорит, будешь потом... Вот теперь сколько хочешь говорить, что вода унесла, водное крещение унесло. Сколько хочешь себя убаюкивай. Но 4 велосипеда ты принесешь. Никуда не денешься. То он решил все свои вопросы, и потому Бог ему поменял имя. Написано в Священном Писании у Исаии. То имя, которое нарекут тебе Божьи уста, таким именем будут называть тебя окружающие народы. Что случилось с Иаковым? Отныне имя твое не Иаков, а отныне имя твое Израиль. Ну, да, Бог говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Но когда мы с вами исследовали этот вопрос, то когда Яков спит, голова на камне, лестница Яковлева, и он видит Бога на ступенях, не наверху этой лестницы, вернее, и Бог к нему говорит: «Я Бог Авраама и Бог Исаака». Но Бог не говорит: «Я твой Бог». Священное Писание у евреев интересную фразу пишет апостол Павел: «Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо раз они в мыслях не имеют того отечества, с которого вышли, а имеют новое отечество, в которое должны войти, потому-то Бог и не стыдится их, называя себя их Богом». А что вытекает вопрос? Бог стыдился народа Израиля в большинстве своем, из вышедшего из Египта, потому что они в мыслях постоянно имели то отечество, с которого вышли. И он хотел даже уничтожить, сказал Моисею: «Отойди от них, я, говорит, всех их уничтожу, а тебя произведу новый народ». Почему, Господи? Ну, потому что у них, говорит, вот такое расположение туда-назад. Отсюда вытекает интереснейший вопрос. Итак, Яков находится под ступенями лестницы. И мы сами разбирали, Бог заострил внимание. И когда просыпается Яков, он говорит: вот когда в мире я возвращусь, и будет у меня хлеб до хлеба, можете проверить сами в книге Бытия, и будет Господь Богом моим. Будет будущее время. Стал настоящее, совершившееся, совершенное. Он не говорит «стал», он сказал «будет». Ну, тогда понятно. Тогда звучит так. Вот когда я, говорит, для него стану Богом, ну, тогда я скажу, что я его Бог. О, куда мы с вами приходим? Думаем очень хорошо. Поэтому его изменение произошло там, когда он встретился с Богом, и у пророков написано: плакал и умолял. Он удерживал не духовный мир, физическими руками не удержишь никогда в жизни. Ему нужно было согласиться, кто он, что он. Для него можем прочитать интереснейший закон Левита. Читаем Левита для него. У Левитов написано: «Тогда признаются они», это 26 глава, 40 стих, «тогда признаются они в беззаконии своем, беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня, шли против меня». В определенной степени он шел против Бога. Были моменты, в которых он исполнял волю Божию, но были моменты: ой-ой-ой. Позвольте, почему над ним имел власть Исав? «Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А вот идет брат мой, и во мне имеет. И сейчас он лишит жизни не только меня, и матери». Почему-то там сказано не матерей, а матери. Сегодня не буду это касаться этого вопроса. Ну, четыре матери фактически было у 12 сыновей, по-другому не скажешь. От чего это он идет? Чего он тебе в часть имеет? Ну, потому что, говорит, часть имеет. Так если тот имеет в часть и готов лишить тебя жизни, то, получается, дьявол части не имеет, скажите, пожалуйста. Мама конкретно сказала: проклятие твое пусть будет на мне. Ай, мамочка, ну ты что ж ты делаешь? Ты же, говорит, прекрасно понимаешь. А мамочка, образно говоря, ему отвечает: сыночек, да чего ты это понимаешь, проблемы делаешь? Мы с моим братиком Лаваном в порядке вещей такими вещами занимались. Где так написано? По поведению в отрочестве можно смотреть, что будет в будущее. Вот ее будущее, вот теперь ее поведение против отца, против мужа, и вот что она говорит сыну. Вот это поведение подчеркивает состояние, что там творилось в родительском доме. А мы с вами в прошлый раз обратили внимание, там непочтение к отцу даже, и непочтение даже к матери пошло. Вспоминаем, да? Не во что поставили. Там знаете, как звучит? Слушай, чего ты так поступаешь против своего мужа? Там мы отца своего не почитали, ты и маму не почитали. Понимаешь? Мы с братом моим Лаваном, мы сами исследовали. А что я, говорит, буду почитать своего мужа? Думаем хорошо. Это серьезные вещи. Что видели в доме своих отцов, родителей и матерей? Вот того понахватались, вот это приданное, и стали выносить сюда. Вот что произошло. Так что мы с вами остановились на вопросе. Когда изменение произошло у Якова, когда он предложил изменение, чтобы произошло в его домочадцах, только тогда стали окружающие народы бояться, чего не произошло с Авраамом, чего не произошло с Исааком, и что в свое время не произошло с Иаковым, до тех пор, пока мисс не покаялся. 90-й псалом не сработал. Помазанник и помазанницы вы остались, избранники вы остались. Да, это правда. Бог не гнушается этих вопросов, но неразвязанные узлы тоже остались, и в пяту жалени тоже осталось, и поражение разума, я разумнее всех учителей моих, а тут поражение разума тоже имело Понимаете? Вот здесь вот, когда читать этот псалом, там интересно, у нас время опять вышло, у нас будет продолжение. Прочитаем 77-й псалом дальше, чтобы увидеть это взаимоотношение, что и мы будем подходить к молитве. «Открой уста мои в причте, произнесу гадание из древности. Что слышали мы, узнали, отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове». Если интересно смотреть, то вот этот устав был, можно было передать Иакову тогда, когда он поменялся. Дальше смотрите как. «И положил закон в Израиле». Вот когда, говорит, у тебя очищение произошло внутренности, и теперь отныне имя твое не Иаков, а Израиль, вот теперь в тебя вкладывается закон. Интереснейший закон какого порядка? «Закон мой вложу в мысли и напишу на сердцах». Значит, чтобы закон был вложен и написан, значит, надо рассмотреть вопрос, насколько мы перестали быть Иаковами и стали Израилем. Что я имею в виду? Вот когда ты, говорит, признаешься, кто ты и что ты, зачем ты и почему, назовешь вещи своими именами, признаешься в своем беззаконии, ну, одном, втором, третьем, какое у тебя там было, и беззаконие твоих родителей, вот тогда ты будешь иметь силу, способность кричать до Господа, в каком плане? «Не отпущу». Конечно, ты не отпустишь, и не отпустится посланник Божий, потому что у тебя идет изменение очищения. Он не имеет права уйти, потому что процесс очищения и обновления в тебе происходит. И он будет столько находиться с тобою, посланник неба, сколько тебе нужно очищать и освящать. Потому что ты движешься этим путем. Имя твое меняется, ты уже не Яков Израиль, и вот тут вкладываются письмена. А отсюда обратный ход мысли. Если как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Вот как во время принятия Христа вы были рождены. Пуповина вам отсеклась? Нет? Водой вы омыты были? Да? Нет? Солью вы были осыпаны, перепеленаны? Да? Нет? Вы признали себя, что вы Иаковы, раз такие, раз этакие? Да? Нет? Вы полностью приняли Христа. Вот как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Так и ходите в Нем. Успеваем. Отсюда вытекает вопрос. Вот как вы приняли Христа, вот такой закон у вас в мыслях и в сердцах. Вот здесь вот он и говорит об этом. Вот когда вы стали Израилем, то есть пуповина отсечена, вот оно покаяние, солью осыпаны, понимаете, там Слово Божье принципиально, это соль, мы к этому можем выйти на эти вопросы, а соление обязательно обезвреживает там и тому подобное. Ну, нечистоту убирает, соль съедает, все это забирает на себя. Раньше солью посыпали. Но это уже отдельный вопрос, процесс родов, как раньше делался. Это отдельная тонкость, если внимательно. Но, в принципе, в Иезекииле описывается процесс твоего рождения, как должно быть. И вот теперь, говорит, я вкладываю, я смогу вот этот закон вложить в мысли и написать на сердцах. Вот тогда ты не будешь... Знаете, бегать и говорить, кто же меня научит? Я, говорит, ну, более сведущий своих там этих учителей и так дальше. Потому что ты, говорит, меня научил. Потому что ты учишь меня, я поддаюсь этому. Поддаюсь потому, что вот я признал свои греховности и прочие вопросы и принял твое научение. Обрезка, поменялось имя. И теперь вот в таком-то случае исполняется 90-й псалом, и будешь наступать на змеев, скорпионов, на василисков, на всю вражью силу. Дальше будет исполняться местописание. Противостаньте дьяволу и убежи. Да там не надо противостоять в каком плане? Дьявол, я вот именем Иисуса. Не эта форма противостояния. Скажите, пожалуйста, какая была форма противостояния у той мамы Серафиникиянки, у которой дочка была одержимая? Что она сказала? Дьявол, именем Иисуса Христа, вот он Христос, а вот я, и вот мы сейчас вместе с ним, и вот я сейчас противостою против тебя, а ты сейчас мою там дочку терроризируешь, мучаешь. Выйди вон! Да, хватит театром заниматься. Противостать твердой верой, и так, чтобы он убежал, произошло в момент, когда она говорит, да, и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господа. Да, я, говорит, я скотина, я животное. Я животное с большой буквы, женского пола. И она говорит, и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ, и х. Иисус говорит, дьявол уже вышел, бес вышел. Противостояние? Какое противостояние? Где вы его видите, противостояние? Противостаньте твердой верой и убежит. Ах, вот оно какое противостояние. Не изгнание, а убегание дьявола. Что? Яков противостал и окружающие народы именем Господа. Он ничего не говорит. Как только в них очищение, у тех нападает страх от Господа. Как у женщины Серафиникиянки очищение. Там на дьявола страх такой напал, что он оттуда убегает. И дар знания бесов не нужен, и противостояние ему твердой верой не нужно. Я иносказательно говорю, твердой верой не нужно. Противостояние ему есть ничто иное, как очищение внутренности. Знаете где? Бесы кричат, пищат. Что ты меня гонишь? Слушай, ну вот все серьги сними, одну оставь, понимаешь? Все цепочки сними, одну оставь. Но я сейчас не разбираю вопросы вот это как украшение, ношение серег, бижутерии. Я не эту сторону, я вот тот момент у Якова там. Вот всех идолов отдать, только одного там, понимаешь, от него пальчик отсеки и спрячь этого, понимаешь? Ну пальчик оставь, накаточек от этого идола оставь. Вот там противостояние. Ну не выдавай меня, я тебя больше мучать не буду, терзать не буду. Что ты гонишь меня? Что я тебе сделал? Вот там противостаньте ему твердой верой. Вот там, чтобы он убежал. Чтобы хотя не желания убежали во внутренности. Не хотелось бы, чтобы грешить. Понимаем, да? Вот там будет противостояние, а вот там будет страх нападать. Так куда мы с вами выходим? Что там у вас делалось в шатрах? Ну, в каких вопросах я общие черты пока мисс говорю? В шатрах Авраама. Почему тяжеловато было решать вопросы в Египте? Что там у вас было, Авраам? Что в Герарах было трудно решать вопросы? Почему не убегали от вас? Почему вы старались убежать? Пока мисс Бог не вмешался. Исаак, а что там у вас происходило? Я не ставлю три точки под подозрение, пожалуйста, или под кто его знает, что там происходило. Ну что происходило у Якова? Ну что-то происходило. Происходило то, из-за чего надо было привести свою жизнь в порядок. Как привел все в порядок, то и пошло совершенно по-другому. Вот тут вот и описывается. Что слышали мы, узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Якове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим, возвещать детям их свое преображение и изменение. Вот сегодня вопрос мне, тебе, вам, нас, нам, каждому. Возвещать детям нашим о том, что мы изменились. Когда сын твой спросит тебя, а что это за праздник Пасхи? Рабами мы были, а теперь мы свободны. Пап, мам, я что-то не вижу. Дедушка, бабушка, я что-то не вижу, что ты свободен или ты свободен. Что-то вы, говорит, на рабов греха похожи больше. Ну, давайте. Это так вы оставили Египет, так вы вышли с Египта, и вот дети видят. Меня, тебя, вас, нас. Проверка? Хорошая. Какую силу, говорит, вы можете возвестить, что вы, говорит, никак не можете освободиться от определенных вопросов? И вы показываете ваше бессилие? Ну, давайте к стыду нашему согласимся, это же правда? Правда. Яков, что ты боялся? К стыду, говорит, моему, потому что я не мог показать этого. Да вы же посмотрите, с пуповиной необрезанной я вошел в семейную жизнь. Отца обманул, проклятие на себя навлек, хитромудростью занимался, совет этого принял. А почему принял? Не надо говорить. Я искал первородство. Да не лукавь. Что ты первородство искал, да, но что у тебя была неочищенная внутренность, это тоже да. Захваченное в начале наследство потом не благословляется. Враг твой голоден, накорми его, говорит Христос. Это описывается даже в Ветхозаветных Писаниях. А тут твой брат пришел, и ты понимаешь, что ты делаешь? Ты дал ему накушаться? Да? Ты так поступил? Поэтому думаем очень серьезно. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Вот они и возвещали своим детям, вот такие беды у них потому случались. Возлагать надежду свою на Бога. Они говорят, что это ваши сестры. Да, она подлинно моя сестра. Но не та же, говорит, причина. Или у тебя, говорит, была бы надежда на Господа, то ты бы... Иаков, если бы у тебя была бы надежда на Господа, ты бы не сказал своим слугам и рабам. Вот идите с этим стадом, и когда вы встретите моего брата Исава, и он спрашивает, кто вы, то вы скажите, что вы рабы и этого Исава. Что это стада принадлежат Исаву. Что это Иаков, брат его, вот дарит Исаву. Почему ты, говорит, вперед себя пускаешь стада? Потому что не могу возлагать надежду свою на Бога. А что ты не можешь возлагать надежду на Бога? Она муж так говорит, нос в пушку. Вот оно где. Нечистые вопросы. А как покаялся, то окружающие народы в страхе были. Если бы это покаяние было бы раньше, то, знаете, не надо было бы бояться Исава. И не быть подобным отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем, неверному Богу, духом своим. Яков, сколько времени надо было тебя пропекать? Ой, говорит, не знаю, но, похоже, 20 лет. После 20 лет ты только стал способен к тому, чтобы, понимаешь, тебя сдавить, в депрессию загнать. Куда? Депрессия – это пресс с двух сторон. Податливость депрессированию называется в человеке проявление депрессии. Вы знаете, он там был в депрессии. К Лавану не вернешься, а в дом отца не придешь. С двух сторон давление. Он как раскаленный металл на наковальне. Снизу Лаван, назад не вернешься, а сверху молот, 400 молотил идет верховых. Ох, они сейчас же ему дадут. Куда? И он давай, Господи, ну ты же сказал, чтобы я вышел оттуда. О, то ты и тут проталкиваешь хитромудрость. Что ты хочешь сказать? Ну если бы ты мне не сказал, я бы от Лавана не ушел. Это ты и сказал, чтобы я от Лавана ушел. Не видим, а? Уже на покаяние человек идет, уже вынужденные обстоятельства, все равно песню старую поет, изворотливость и выкручивание. А, да ты хочешь сказать, или бы тебе Бог бы не сказал, ты бы никогда бы не пошел? Он говорит, да, вообще-то правда, никогда бы не пошел. А чего бы не пошел бы? Ну, нашел бы 100 вариантов, чтобы не пойти. Почему? Я, говорит, чувствовал расположение, что творится во внутренности моего брата, что он мне воздаст сполна, мало не покажется. А, потому ты и прятался под крылом Лавана и соглашался, чтобы он тебя обманывал и надуривал, и вокруг своего пальца возил. Выходит, так? Вот потому, знаете, Иссахар осел крепкий. Он увидел, что протоки вод, там, понимаете, можно хорошо жить, не надо каяться, можно упрямствовать. Вот в этом псалме-то и говорится, не быть такими, как род отцов. И у нас так перешкалили часы, что мы дальше уже не можем. У нас будет дальше продолжение «Жив Господь». Есть о чем думать, не то слово. С победой, да, тем более. Склоняем наши колени, будем молиться. Господу нашему слава, будем задумываться. Аминь.